Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
13 часов 14 минут. Добрый день, у микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наш эфир «Культурный шок». И я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это, без ложной скромности скажем, выдающийся театральный деятель мирового масштаба, греческий режиссер театральный и теоретик театра Теодорос Терзополос. Теодорос, приветствую вас. Здравствуйте.
Ясас.
Здесь же в студии нам помогает Ксения Климова, переводчик, скажем так, поверенный, что называется, да. Ксения, вас приветствую. И, кстати, скажу сразу, что сегодня мы будем говорить не только о театре, но и разыграем для вас книжку нашего сегодняшнего гостя, которая называется «Возвращение Диониса». Эта книга, естественно, о театре и предназначенная для тех, кто театр любит, в театре работает или в театр ходит, и театр понимает, и театр чувствует. Книжку эту переводила в том числе и наша гостья Ксения Климова. Она является редактором, я прочитала, да, этой книги. Да, да. Значит, сразу скажу, что для того, чтобы эту книгу получить, вам нужно на Twitter отправить свой вопрос нашему гостю. Вот вы любые вопросы задавайте. В конце эфира мы выберем самый интересный вопрос, и тот, кто пришлет самый интересный вопрос, получит в подарок книгу с автографом автора.
Very good. Very good.
Ну, а теперь, собственно говоря, о причине визита. Начнем мы с этого, наш сегодняшний разговор. Очередные показы спектакля «Вакханки» в Электротеатре «Станиславский». Сегодня уже будет спектакль, насколько я понимаю. Спектакль, который открыл новую историю театра, который раньше мы называли «Драматический театр имени Станиславского», а сейчас «Электротеатр Станиславский». Это не первые «Вакханки» в творческой судьбе нашего гостя, и чем нынешние вакханки отличаются от тех, которые были поставлены вами много лет назад?
Прежде всего, я очень доволен, что я нахожусь с вами. Я сижу рядом с прекрасной дамой Ксенией. И справа от меня Ксения, и слева от меня тоже прекрасная переводчица Ксения, переводчица этой книги. Я очень рад, что нахожусь на вашей радиостанции. Это уже четвертый раз, когда я ставлю вакханок. Первый спектакль был 32 года назад в Афинах. Начали мы в Дельфах, где и создалась группа «Атис», наша творческая группа. Этот спектакль вызвал очень много разговоров, было очень много отрицательного мнения, потому что классицистическая идея была перевернута с ног на голову этой постановкой. То есть немецкая идея Макса Райнхарта. И вообще это был большой шок для публики, прежде всего для критиков. И несмотря на это, большая часть публики постепенно стала принимать эту постановку. Этим спектаклем, который был первым спектаклем нашей группы «Атис», я показал 500 представлений во всем мире. Я 30 лет назад был здесь, в Москве, в театре на Таганке, показывал спектакль. И на всех больших мировых фестивалях, в крупных театрах по всему миру. Вторая версия была скорее обращена к времени до древности, до культурного времени. Это был поиск инстинктов. Там было очень много силы, насилия. И я пытался показать все, что я знал из Антонена Арто. Ну и из своего личного опыта, касающегося моего личного происхождения. Мое происхождение из Сухуми и Батума. Мой отец был оттуда. То есть с Кавказа. И это что-то значит. Это действительно был первый спектакль. Мы начали с него и начали наше путешествие по всему миру. И, слава Богу, мы уже 32 года существуем как творческая группа. Второй вариант был в Америке, в Боготе, в Колумбии.
В 1995 году,
я поехал в деревню Каукас-Сельва,
где
существовали определенные традиции культурные, которые перекликались с традициями Диониса. И его там звали Юпари. Это был тот же самый миф, как и миф Вакханок у Еврипида. Именно такой же миф. Я ездил, поехал на Амазонку и пожил там с шаманами. Поработал с ними и взял их в качестве актеров, они сыграли у меня в спектакле. Это был спектакль с самой сильной таинственной мистической составляющей и с самой сильной глубиной. То есть зрители видели на сцене, что означает экстаз. Экстаз. Они видели. Это было не просто напоминание, они видели это своими глазами. Как мы это видим у дервишей, в танце
дервишей.
Я приспособил это к их личной местной традиции.
И третий
вариант был в Германии,
в Дюссельдорфе,
в Государственном театре Дюссельдорфа.
Но спектакль
был проведен на фабрике Siemens, там, где Гитлер готовил атомную бомбу. Это было потрясающее пространство.
Там
мы поставили вакханок с немецкими актерами, и турецкими, и греческими, в очень большом масштабе. Это был конфликт в прямом смысле этого слова Азии или Востока с Европой. То есть Восток и Запад. Царь Пенфей олицетворял Запад, а Дионис — Восток, который мы увидели, как впоследствии этот Восток постепенно разрушается. Ирак, Афганистан, теперь Сирия. То есть это был сигнал к этой идее, что великие культуры разрушаются.
То есть, простите, правильно ли я понимаю, что география в какой-то степени диктует концепцию спектакля?
Да?
Да,
конечно.
Абсолютно.
Я уже 30 лет работаю в России. Я сотрудничал очень много с Аллой Сергеевной Демидовой. Это мое художественное альтер-эго, я бы сказала. Мы с ней как семья, даже сейчас. И наши отношения очень глубокие. И я использовала очень конкретные термины. Сейчас этот спектакль опирается на группу молодых актеров. Я их выбрал на
кастинге.
И, конечно же, я всегда уважаю традицию психологического театра, российскую традицию. Я хотел, однако, им преподать свой язык театральный, мой художественный язык, показывая это на примере работы над трагедией.
И действительно,
мы посмотрели очень много актеров. Борис Юхананов предоставил нам такую возможность. Мы пригласили людей, и я выбрал конкретных людей,
актеров,
но при этом я не пренебрег и актерами старшего поколения, предыдущего периода развития этого театра. Я их использовал также в этой постановке. То есть была такая встреча, полное уважение и любви. И даже сейчас у нас очень хорошие отношения с этими ребятами и с молодыми ребятами, но в особенности с пожилыми актерами. Вместе с ними я разрабатывал тайны телесности. Я разрабатывал идею энергетического тела,
идею
использования голоса без поддержки микрофона и, прежде всего, идею языка Диониса. То есть тело кодифицируется.
И
мы попытались поработать над освобождением энергии и провести мост от этой энергии от актеров к зрителям. И от зрителей к Дионису. Они действительно показали чудеса. То есть их тела на сцене присутствовали. Они были выставлены на показ, но они не самолюбовались ими, потому что это невозможно в этом театре.
И мы
очень много отработали конкретных терминов, конкретных принципов энергии, голоса, страсти, скорби, очарования и общения с Дионисом.
Кто был вашим первым актером? Вот первый артист театра Терзополоса?
В старом театре?
Да.
Для меня самый главный актер
–
это женщина. Уже более 45 лет я с ней работаю. Ее зовут Анеза Пападопуло. И это была Герма Лорки. Я с ней работал очень тесно. И в прямом смысле слова это был материал, с помощью которого я пытался создать свой собственный сценический язык. Потом у меня были другие актеры, очень важные для меня во всем мире. Конечно, Алла Демитова. Это моя любимая актриса. Когда мы встретились первый раз в квартете, я думаю, в 92-м году, это был 93-м, где-то в это время, там был Дмитрий Певцов.
Давайте я просто напомню нашим слушателям, или кто не знает, что речь идет о спектакле «Квартет» по пьесе Хайнера Мюллера, да, где как раз были заняты Дмитрий Певцов и Алла Демидова. И это была первая постановка Мюллера на российской сцене.
Да, это была первая постановка Мюллера на русской сцене. Текст был немножко шокирующим для того времени. В очень хорошем переводе, замечательном. Спектакль имел большой успех.
Но
мы попытались с Аллой и с Дмитрием договориться на художественном уровне. Алла начинала с головы и спускалась внутрь себя, а я начинал снизу, с энергетического треугольника и поднимался наверх. И где-то на уровне живота мы с ней встречались. И там действительно я могу сказать, что было найдено золотое сечение нашего театра.
Ну, для российской публики, конечно, Алла Сергеевна Демидова это не просто звезда легендарного театра любимого, а символ театра интеллектуального. И то, о чем вы говорите, это очень понятно. Вот эта встреча разума и чувства в одном отдельно взятом актерском теле — это большая редкость.
Θεού. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα.
Ναι, ήταν βέβαια και μια περιπέτεια για
την Άλλα. Для самой Аллы это было приключение настоящее. Но потом мы поставили другие спектакли. Мы сделали Медею, Еврипида. А также мы ставили
Гамлет-урок.
И очень много гастролировали по всему миру.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Мы слушаем новости, а потом продолжим наш разговор. Напомню, сегодня в нашей студии Теодора Стерзополос, театральный режиссер и теоретик театра. Мы разговариваем в эфире с нашим гостем, и попутно я смотрю на вопросы, которые вы присылаете. Напомню, что у нас работает Twitter и сайт «Эхо Москвы», куда можно писать вопросы нашему гостю. За самый оригинальный вопрос вы получите в подарок книгу с автографом.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Попросить нашему гостю что-нибудь от горла, как тут же, в секунду, у нас тут и леденцы появились, и горячий чай с медом. Что-нибудь еще желаете? Шампанское, коньяк, виски?
Нет? Акома очень.
Пока нет.
Пока нет. Хорошо.
Попозже, может
быть. Еще раз напомним, сегодня в нашей студии Теодора Стерзополос, театральный режиссер. Здесь в студии Ксения Ларина, ведущая, и Ксения Климова, наш переводчик, который помогает нам с переводом. Книга лежит на нашем столе «Возвращение Диониса». Она ждет своего хозяина. Я могу несколько вопросов, которые уже пришли на наш сайт, вам передать, уважаемый Теодор. Итак, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, принцип Станиславского для вас тоже является определяющим в работе? И вообще, это имя какое имеет для вас значение?
Это не определяющий, но очень важный принцип. Я действительно с раннего детства прошел эту систему, и это значит, что я не откладываю ее в сторону, не оставляю в очень многих своих постановках. В трагедии, однако, все по-другому. Там есть совершенно другие принципы, потому что трагедия – это не психологическая драма. Но когда мне нужно поставить произведение Ипсена или Стринберга, я действительно очень серьезно изучаю принципы Станиславского. Тем не менее, эти принципы я смешиваю со своим концептом, со своим собственным, личным, сценическим и актерским языком.
Еще вопрос, связанный с искусством политического театра. Каким образом политика, политические процессы отражаются в театральном искусстве? И может ли театр влиять на историю?
Как было доказано, даже политический театр повлиял очень мало на историю, но очень сильно повлиял на историю театра. То есть Брехт очень большое влияние оказал на мировой театр. Давайте не будем забывать, что Хайнер Мюллер родился в идеологии и концепции Брехта. Мы могли бы назвать его постэпическим творцом.
Ωστόσο, для меня,
тем не менее, для меня
προσωπικά,
лично
то политико театро
прото не касается идея политического театра первого уровня. То есть с какими-то поверхностными отсылками.
Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου,
по моему мнению, нету ничего более политического, чем смешение и путешествие в глубины человеческой сущности. Нет ничего более политического, чем Достоевский, чем Чехов.
То есть
великие драматурги, великие писатели, я уверен, что и великие режиссеры, и актеры, они не обращаются к отсылкам первого уровня.
Они
уходят в глубину сущности.
И
там они оживают, оживляют эти вопросы и снова ставят следующий вопрос. О ком идет речь? Что есть человек? Этот неизвестный человек. Для меня это очень глубоко политическая вещь.
Мы в нашем разговоре уже несколько раз упоминали имя Хайнера Мюллера. Его имя только сейчас возвращается и появляется в России. Я вам рассказывала до начала программы, что вчера состоялась премьера в театре Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который называется «Мюллер-машина». Хайнер Мюллер для вас не просто коллега, но и близкий друг. Может быть, вы расскажете о своем понимании этой личности, что он в истории театра, что он в истории мировой культуры для вас?
Хайнер Мюллер был 5 лет моим учителем, а затем моим другом и коллегой, и он играл в моем спектакле как актер в Прометее, в Берлине, освобождение Прометея. Я очень много разговаривал с Хайнером Мюллером, и сейчас в Германии существует книга, которая называется «Терзополус, встречает в лабиринте Хайнера Мюллера». Эта книга состоит из 46 афоризмов о искусстве, культуре. Эта книга переводится на разные языки. И, по моему мнению, может быть, он был самым философским писателем, великим поэтом.
И
в его драматургии существует понятие, больше, чем у всех других, понятие сомнения, оспаривания, уничтожения, разрушения и пессимизма, как и у Беккета. То есть что-то развивается, может быть, какие-то отношения или идея, действия, которые мы наблюдаем на сцене. И все это развивается, чтобы потом разрушиться и рухнуть. Его система, могли бы сказать, что усиливает и развивается сама в процессе этого разрушения. И это делается маниакальным способом. Хайнер Мюллер не верил в будущее общества. Он не верил, что общество станет лучше. Он был глубоким пессимистом. И это было обусловлено его личной жизнью. Но также и его идеологической природой, и художественной природой, политической. В какой-то момент он сказал, что очень плохо, если будет война, но, может быть, только с помощью войны все снова изменится. Может быть, мы снова поймем снова ценности, которые мы утратили. Он очень хорошо знал свой народ, немецкий народ. И когда я в книге это описываю, в книге «Лабиринт» описывают. Однажды была такая ситуация. Я спросил его и сказал ему: «Хайнер, ты лучший немец». Он мне ответил. Он мне сказал: «Бойся меня, потому что я тоже немец». Вот это непредсказуемая природа немецкого народа, который может и творить, и разрушать одновременно.
Δηλαδή υπάρχει πολύ απεσιοδοξία.
То есть есть очень много пессимизма.
Τον Σοπενάουερ μέχρι
от Шопенгауэра до Хайнера Миллера. Очень много есть выразителей этих идей. Или здесь в России это Есенин и другие известные личности. У Хайнера Миллера в его театральных произведениях есть критическая составляющая. То есть Гамлет-машина у Мюллера.
Гамлет,
он стоит перед разрушенной Европой. За ним заканчивается Европа.
Я
поставил это произведение недавно в театре Пикколо с художником Янисом Кунелисом, великим скульптором и замечательными актерами.
И
идея Яниса Кунелиса была следующей. Европа, которая находится в состоянии разрушения. Декорации это были 60 шкафов для одежды, открытые, в которых валялась смятая одежда, где-то 30 тумбочек, на которых стояли 30 аквариумов с золотыми рыбками. Золотые рыбки, вы знаете, очень хорошо известный факт, что эти золотые рыбки в аквариуме очень коротко имеют память, только несколько секунд. У Европы такая же маленькая память. У нее уже нету памяти. Поэтому Европа идет туда, куда она идет. Политическое послание выражено символическим способом.
Я вам скажу, что есть еще на свете место, где память еще короче, чем у золотых рыб.
Ένας άλλος χώρος στον πλανήτη μας, όπου η μνήμη είναι ακόμα πιο μικρή από το χρυσόψαρο.
Есть, есть.
Υπάρχει, υπάρχει.
И вы даже, и узнаете даже, где она находится.
Сама это пуйне. Я бы вам сказал, дорогая Ксения, что весь мир теряет память. Понимаете?
Это
радикальный результат, очень быстрый результат глобализации. Когда глобализация убирает разницу, различия, что она создает?
Расизм.
И фашизм.
Это правда.
Потому что демократия – это сосуществование различного. Различий. Я не вижу этой демократии даже в театре сейчас. Я всю жизнь работаю, много лет работаю, изучаю театр, и я понял только сейчас, насколько различается Чехов и Достоевский, насколько отличается. Я не могу смотреть, как Чехова ставят как Достоевского, а Достоевского как Мольера. Понимаете? Вот это различие
нивелируется,
когда разрушается эта разница, просто разрушается драматургия, разрушается качество. Это очень опасно. Так разрушается память. Потому что я помню, что я видел три сестры у Любимова, где играла Демидова и великие актеры. И это было современное прочтение произведения, но это был Чехов. А когда я увидел «Преступление и наказание», это был Достоевский. Это был великий, великий, великий русский учитель. Я до сих пор помню, чем они отличаются. Для меня это был урок. Я был молодым, я был гораздо моложе, и для меня это был урок. То же самое с Бергманом. Когда я увидел, как он ставил Ибсена и Стринберга, я увидел разницу. Общество может двигаться вперед при сосуществовании разных точек зрения, различных мнений, и тогда действительно она не может, может не попасть в ловушку расизма и нацизма. Любого фашизма.
Я возвращаюсь к вопросам наших слушателей, поскольку важно об этом помнить. Вопрос тоже предложение вам, просьба назвать трех лучших, на ваш взгляд, театральных режиссеров современности. Не обязательно российских, вообще тех режиссеров главных, которых вы бы назвали, вот в мировом театре.
Смотрите,
вообще театр меняется.
Έχει επικρατήσει το mainstream και το lifestyle.
Сейчас главное это mainstream lifestyle.
Είναι λίγοι αυτοί που υπηρετούν μια ιδέα.
Сейчас очень мало есть людей, которые служат определенной идее и развивают свой собственный сценический язык.
Και θα μπορούσα
Я бы
πραγματικά
действительно мог сказать о предыдущей эпохе
τον Таддеуш Кантор,
Таддеуша Кантора,
τον Гротовски,
Гротовского,
τον Любимов,
Любимова
και άλλους,
и других.
Και άλλους, τον Петер Цадек, τον Брук,
Петер Цадек, Брука. Брук еще жив.
Από μια άλλη γενεά θα μπορούσα
Из другого
να
поколения я мог бы
Πολύ συγκεκριμένη δουλειά που κάνει ο Σουτζούκι.
Рассказать очень конкретно о некоторых работах Судзуки.
У него есть сценический язык.
Нравится нам это или не нравится, он особенный у него.
Έχει сценική γλώσσα ο Ρόμπερτ Уίλσον.
Есть сценический язык у Роберта Уилсона. Нравится нам он или нет.
Έχει сценική γλώσσα
у Ромео Кастеллуччи.
Έχει сценική γλώσσα
у Яна Фабра. Нравится нам это или нет.
Δεν είναι περισσότεροι από
Во всем мире сейчас не больше 10,
ну,
может быть, 15 человек, у кого есть личный сценический язык. И именно это и составляет мировой театр. Я уже много лет вижу немецких режиссеров, французских режиссеров, американских, русских, которые вообще похожи между собой. Они все делают одно и то же. У них абсолютно одинаковые сценические элементы. То есть, прямо говоря, они живут в идее глобализации. Люди с разными традициями общаются между собой, но должны сохранять в себе элементы своей традиции. Они общаются, сохраняя свою разность. Они не могут общаться только на уровне общего. Иначе получается мировой мейнстрим.
У нас сегодня современному театру в нашей стране существовать очень трудно, поскольку и общество консервативное, во всяком случае, его так представляют, да, как общество консервативное. Появляются новые запреты, и сегодня, возвращаясь к электротеатру Станиславский, я могу сказать вот публично, что такие люди, как Борис Юхананов, который руководит театром, приглашаю вас, приглашаю к Лучи, или театр наций Евгений Миронов, когда они приглашают Боба Уилсона ставить спектакли, или когда тот же Кирилл Серебренников ставит у себя в театре Гоголь-центре тексты Хайнера Мюллера. Это все настоящие подвиги для сегодняшней России. Мне очень важно об этом сказать, потому что та свобода, которую мы с вами сейчас защищаем и о которой мы говорим, она может существовать только в свободном обществе. А когда человек преследует не за убеждения, а за художественные взгляды, это близко к тем тоталитарным режимам, о которых мы уже с вами сегодня вспоминали.
Да, я уверен, что искусство может существовать только в форме свободного искусства. Иначе его не существует. Мы не можем говорить об искусстве. Мы можем говорить. Можем говорить о догме только.
Это
замечательно. Я вижу, что здесь приглашают очень много, сюда приглашают много разных режиссеров. Это очень важно. Но я вам хочу сказать, что это происходит и в других странах тоже. В других странах.
Υπάρχουν δύο θέματα, δύο ερωτηματικά.
Два вопроса здесь.
Το ένα είναι
Первый вопрос.
Δεν θα ήθελα να δω ένα νέο Ρώσο σκηνοθέτη.
Я не хотел бы, чтобы молодой русский режиссер
να μιμείται τον Όστεν Μάγερ.
Подражал Остену Майеру.
На том берни боксе.
Его нужно принимать во внимание.
На имя что эдафос, а в том пулеме на патай, я раз что
надо ему хорошо стоять на своих ногах, то есть на почве российского театра, и русского театра, на модернизме русского театра. Я не говорю только о Любимове. Я возвращаюсь, допустим, к Мейерхольду. Там потрясающие принципы этого театра. И мы все на самом деле выросли на принципах русского театра и Станиславского, и Мейерхольда, и Любимова, и Вахтангова. И это и есть наши принципы. То есть не нужно не принимать во внимание эти принципы, подражать западному продукту, допустим, немецкому в данном случае. Потому что Остен Майер имел в качестве учителя Айнера Шлефа, модерниста. У него, в свою очередь, был Питер Чадек. Питер Чадек. У него был учитель классический модернист. То есть было развитие в Германии, развитие от одного к другому, и они достигли этого феномена Остермайера. А для меня проблема заключается именно в этом. Не нужно, чтобы было утрачено образование. И образование в России, в российских театральных академиях. Потому что образование это очень важно, и сейчас оно нужно не только в России, во всем мире, для молодых прежде всего художников, чтобы они не попадали в эту ловушку подражания слепого. Если поехать в Америку, вы увидите постмодернизм в повседневности. 40 лет назад постмодернизм как раз и пришел к нам из Америки. Но он очень развивался и был использован очень много в Германии, в одной стране, в Европе. И там были все необходимые элементы для того, чтобы он развивался. То есть всегда нужно принимать во внимание национальные характерные особенности театров, местные культурные традиции. Иначе, если мы не обращаемся к глубине, мы никуда не придем.
Еще вопрос от наших слушателей. Что такое разрушительное искусство? Может ли искусство разрушать? Имеется, наверное, может быть, человека, да, зрителя.
Я мена и техни.
Для меня искусство, которое является продолжением телевизора, это разрушительное искусство, такое же разрушительное, как телевизор. Вот и это и есть разрушительное искусство. Ты идешь в театр, допустим, и видишь на сцене телесериал. Хуже этого быть не может. То есть театр продолжает катастрофу телевизора.
Это правда. Это я согласна абсолютно. Значит, смотрите, дорогие друзья, теперь напомню, что спектакль «Вакханки» вот идет, начиная с сегодняшнего дня и по 8 марта каждый день в Электротеатре Станиславский на Тверской улице. И там вы можете поучаствовать в продолжении разговора с нашим замечательным гостем, поскольку в фойе театра будет продаваться книга Теодора Сатерзополоса, которую он, собственно говоря, вам и подпишет, если вы ее купите. Но я думаю, что наверняка там какой-нибудь еще может возникнуть диалог и спор. Сегодня, да, сегодня это будет, да, перед спектаклем, да? Говорите. Во сколько? Семь часов, да. Теперь мы чуть позже объявим нашего победителя. Я здесь посмотрю, какие у нас еще были вопросы. И вы обязательно получите книгу «Возвращение Диониса» Теодора Сатерзополоса. Я благодарю нашего гостя за очень важный разговор. И не спросила главного, когда мы говорили про пессимиста Мюллера. А вы-то с надеждой смотрите на человечество?
У меня есть надежда.
Проехала по мне хора, по их поле
Я приехала из страны, где много света.
Я помню, что мне не парадоксы.
И от, из очень конкретной культуры.
Дебера все месел на сапоги.
Через которую не прошло средневековье.
И тогда, что галази урано, эльпизо.
И когда я смотрю на голубое небо и на море, я надеюсь.
Και διαβάζοντας
и читая
την ποιήση, ας
πούμε, поэзию
των Ελλήνων,
греческих
των Καβάφη,
поэтов Καβάφηса, Сапфо, Алкея. Я надеюсь.
Για μένα ο ορισμός του ανθρώπου.
Для меня определение человека — это надежда.
Спасибо.
Thank you.
Реклама. 8-495-730-90-00. Позвоните, и вы узнаете, почему нужно покупать Toyota Land Cruiser 200 именно в Toyota Center Измайлова. Не откладывайте, звоните прямо сейчас. Ведь до конца марта Toyota Land Cruiser 200 на привлекательных условиях кредитования от АО Toyota Bank. Узнайте о преимуществах покупки в Toyota Center Измайлова по телефону 8-495-730-90-00 и на сайте toyota-i.ru. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.